Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о том, почему в Советском Союзе было шаром покати, а на Западе полные прилавки. Как так получилось, что советские директора совершенно не хотели делать больше и лучше? И как вообще возникла в нашем Советском Союзе ткань Болонья? Тоже интересная тема. Но сначала поставьте лайк.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Я с большим удовольствием представляю автора этой программы Дмитрия Травина. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Добрый день, Валерий. Добрый день, наши зрители.
И мы сегодня будем говорить про то, как формировался советский дефицит, правильно?
Ну, совершенно верно. Мы подходим к самой сложной теме, которую я затрагивал в своей книге «Как мы жили в СССР». Я специально для наших программ ее оставил где-то напоследок наших бесед. Если все предыдущее было скорее иллюстративно, то сейчас мы подходим к объяснениям, и вот здесь уже мы поговорим в том числе и о том, что могли быть различные объяснения, и наука выбирала те или иные варианты. Это важно.
Дмитрий Яковлевич, я понимаю, что мы сейчас с вами будем как раз говорить про дефицит, но я в самом начале, чтобы немного, так сказать, освежить у наших зрителей в памяти про дефицит, я хотел показать вам одну карикатуру из журнала «Крокодил», тем более у вас там будет лекция скоро про это все. Вот такая вот, почти по Пушкину, там прейскурант розничных цен на рыбу – изображен, и там все перечислено. Лососина, семга, сибрюга, осетрина. Два человека стоят и смотрят, но только видят, что из продаваемой рыбы только килька, и та она в консервах.
Да, хорошая карикатура. Я думаю, что она несколько более раннего периода, чем тот, о котором я пишу в своей книге. Это, скорее всего, где-нибудь еще 50-е годы. Очень, очень точно отражает суть проблемы, хотя понятно, что в 70-е годы дефицит выглядел уже несколько по-другому. Такого рода объявлений в принципе не могло быть, а люди подбирали те товары, которые удалось приобрести, ну, появлялись в магазинах в том или ином месте, о какой-нибудь там лососине, семге, севрюге и так далее. В принципе, уже речь не шла даже в каких-то прейскурантах.
И еще один важный момент. Там директор, точнее человек, который стоит в проеме и написано директор, он просто стоит и покуривает. Все же понятно, что вся вина это вот он, а не система.
Да, совершенно верно. Вот это очень важный момент. Когда я работал с подбором карикатур, я обнаружил такую вещь. То есть, действительно, я это обнаружил только в ходе подготовки книги, хотя журнал «Крокодил» любил читать в советские времена, и на лекции я подробно расскажу, это само по себе любопытный момент, как я с ним знакомился, как советский человек выходил на такого рода издания. Вот. Но я только при подборе карикатур к моей книге обнаружил внимание, что карикатурами очень активно можно было иллюстрировать плохую работу советской хозяйственной системы, поскольку каждый раз был виноват либо директор магазина, либо директор предприятия, либо продавец вороватый, либо рабочий прогульщик, либо рабочий пьяница. И когда смотришь просто на эти карикатуры, то кажется, ну вот пока человек не имеет соответствующего экономического образования, пока ему не прокомментировали это, кажется, что в целом Советский Союз это нормальная работающая система, но проблемы возникают из-за отдельных работников. А когда смотришь на эти карикатуры, уже понимая в целом, как работала система, когда ты прочел те книги, где содержится, собственно, анализ работы этой системы, уже интерпретируешь увиденное совсем по-другому. Вот этим я, собственно, и буду заниматься на лекции. Надеюсь, и в одной из наших будущих программ мы об этом поговорим. А вот когда перебираешь все эти рисунки в журнале «Крокодил», то видишь, что там практически не может быть критики советской системы как таковой. Вот то, чему мы посвятили много наших программ летом, как работала, не работала идеология, как там промывали мозги советским гражданам, вот этого карикатурах нет. Кое-что о школе, кое-что о университетах, это есть, но мало. Причем без упора на работу идеологии, а скорее о том, что, ну там, не знаю, ранец у школьника перегружен учебниками, тяжело тащить, вот как-то в таком духе. Ну, естественно, не может быть карикатур на Брежнева, хотя очень много карикатур на американскую военщину с такими страшными лицами, чем-то напоминающими лица уже постинсультного Брежнева, но это все на проклятую американскую военщину, которая все мечтала и мечтала завоевать Советский Союз, но почему-то в тот момент, когда Советский Союз резко ослаб, так и не стала воевать, а наоборот предложила нам гуманитарную помощь для того, чтобы мы быстрее вышли из кризиса. Вот. Ну, вот эту часть, наверное, я уже не буду затрагивать, а об экономике, конечно, будем говорить подробно.
А вы не забыли про лайк?
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Хорошо, ну тогда давайте, собственно, и начнем с того, в чем была причина того, что был такой дефицит.
Да, смотрите. Здесь я скажу об одной важной вещи, о которой не стал писать в книге. Это немножко выходит за рамки стандартного книжного изложения. Это такие мои житейские наблюдения, но, думаю, вот наш с вами разговор сейчас самое подходящее место для того, чтобы об этом поговорить. Смотрите, отношение массового советского человека к экономике всегда было очень противоречивым. И оно сохранилось по сей день, хотя Советского Союза уже нет. С одной стороны, очень часто говорят, что в экономике каждый разбирается, как в медицине. То есть каждый готов сказать, как должна работать экономика. Любые беседы так или иначе сводятся к тому, что, ну, если беседа в кругу интеллектуалов, то что-то вроде того, что почему так плохо управляется центральный банк, центральный банк должен давать больше денег экономике, чтобы она поднималась, ну и так далее, так далее. Если разговор на таком простом бытовом уровне с людьми, не знающими вообще, что такое центральный банк, то тоже постоянно. Почему в магазинах высокие цены? Куда смотрит государство? Почему не снизит цены? Почему не приведет в порядок все это безобразие, которое творят предприниматели, которые держат эти магазины? Вот, это одна сторона. Вот с этим я сталкивался чуть не с детских лет и сталкиваюсь по сей день. Вторая обратная сторона. Начинаешь с людьми беседовать. Говоришь, вот знаете, вообще-то вот то, о чем вы говорите, не совсем верно, потому что дальше приводишь какие-то экономические аргументы, которые, ну, в общем, обычно входят в самую простую лекцию, читаемую студентом. То есть самое-самое простое, даже школьникам это можно объяснить. Выясняется, что человек, с которым ты беседуешь, не представляет элементарных экономических связей. Говоришь, ну вот, может быть, вы бы там что-то почитали, вот я книги написал, вот прямо могу вам посоветовать, эти книги доступны даже, там в интернете их свободно можно найти. Человек обычно не спорит, не злится, говорит, да-да, почитаю, конечно, вот я все-таки там мало читал об экономике и практически никогда ничего не читал. Если потом начнешь говорить с человеком снова, все те же ошибки постоянно повторяются. Причем, смотрите, на что я хочу обратить сейчас внимание. То, что я сейчас сказал, можно счесть за довольно стандартное для советских, постсоветских интеллектуалов сетование на плохой народ. Нет, я говорю совсем о другом. Дело не в том, что люди там не умны, не образованы, мало читают. Люди довольно много читают книг по различным аспектам истории. Иногда беседуешь с человеком, и выясняется, он очень начитан в военной истории, либо в каких-то там приключениях. Интеллектуалы очень часто любят обратиться к философии. В художественной литературе есть масса начитанных людей. Ни в коем случае нельзя сказать, что народ не читающий. Экономика – исключение. Ну, так же, как, наверное, естественные дисциплины, трудно ожидать от человека, не являющегося физиком, что он будет начитан в области физики. Вот экономика здесь скорее относится к такого рода дисциплинам. Сложно, неувлекательно. В сравнении с историей, художественной литературой или философией, вроде какая-то такая вот не очень любопытная материя. Так вот, к чему я все это рассказываю. Проблемы советской экономики очень часто интерпретируются именно с такого рода позиций. Проблемы экономики для советского человека были очевидны. Невозможно было не замечать массового дефицита, и невозможно было не сравнивать этот массовый дефицит с тем, как наполнены прилавки в западных странах, которые мы постоянно видели в кино. Несмотря на железный занавес, мы прекрасно представляли себе, как выглядят прилавки магазинов, как люди одеты, как они ездят на автомобилях в Нью-Йорке, Париже или каком-нибудь другом западном городе. Вот это все понятно было. Но как только дело доходило до интерпретации, вот здесь сразу возникали очень серьезные проблемы. Ну, скажем, было хорошо известно, что советская экономика не производит много товаров модных, там, дефицитных, но при этом производит немало товаров, которые остаются лежать в магазинах и не раскупаются обывателям. Это мы не о лососине, там, белуге и так далее, вот то, что было в этой карикатуре, говорим, а скорее о одежде. Советский человек не ходил голым, проблемы же не было в том, чтобы пойти в магазин, купить себе там штаны, костюм, пальто, шапку, там, шапку на зимний сезон, шапку на летний сезон. Все было. Проблема состояла в том, что часто мы сталкивались с тем, что приходится покупать не то, что хочешь, и по моде, и по качеству, и по каким-то техническим характеристикам, если это, допустим, там, телевизор или холодильник. И советский человек, естественно, это как-то для себя постоянно объяснил. И вот здесь, как только начинались объяснения, я постоянно видел, ну, просто полный мрак, совершенно не соответствующий тому, что было я. Причем этот мрак начинался в беседе с какими-то случайными знакомыми где-нибудь за столом и вплоть до лекций, которые мне читали профессора в Ленинградском государственном университете, которые вроде должны были нас учить. Мрак этот варьировал примерно в таких интервалах. Если говоришь с человеком, который ну, совсем ничего не знает и не пытается как-то это объяснять всерьез, то разговор может быть двух типов. Вариант первый. Работяги, пьяницы, никто ничего не хочет делать, никто не работает. Вот у немцев все нормально работает, у русских ничего не работает. Сталина на вас надо, вот Сталин бы вас прижал к ногтю, и все бы начали не прогуливать, а работать. При этом никому не приходит в голову, даже из людей старшего поколения, живших при Сталине, что в сталинские времена был страшный голод, не хватало зерна в сельском хозяйстве. Временами товары продавались в городах по карточкам, жилищного строительства не было вообще. То есть в сталинские годы для богатых иногда была осетрина в магазине по высоким ценам, но при этом дефицит был гораздо более серьезным, чем в брежневские времена. Вот, то есть первый стандартный подход, стандартное объяснение, почему плохо работает советская экономика, народ плохой. Это, конечно, полная чушь, но спорить с сторонниками такого подхода было практически невозможно, потому что никаких контраргументов они не воспринимали. Да надо признаться, что и у меня в те годы с контраргументами дело обстояло плохо, потому что вот сейчас, последние десятилетия, когда я уже написал книги «Почему Россия отстала», «Русская ловушка», где я вел длительные на протяжении такого исторически долгого времени исследования, как работала российская система экономическая, в том числе и западная, я нашел уже массу примеров точно такого же рода сетований на немцев, на англичан, на голландцев, на французов, на итальянцев, которые все не умеют работать. И, соответственно, у там, немецкой, французской, итальянской интеллигенции тоже было вот такое отношение к своему плохому народу. Вот там вот за бугром работают лучше, а не то, что у нас. В те годы по советской доступной мне литературе, конечно, я не мог подобрать такого рода примеров. Наша наука историко-социологическая была на очень примитивном уровне. То, что я мог быстро прочесть, то, что было под рукой, непригодно было совершенно для серьезных объяснений такого рода проблем. Вот, значит, первое такое примитивное объяснение. Второе примитивное объяснение, которое начиналось от профессоров и шло практически очень далеко среди образованной части населения. Да, важно подчеркнуть, образованной части населения социалистически настроены, ориентированы. Это очень характерно было для поколения 60-х.
Так, поясните, есть да, социалистически говорит. Настроенные, а есть... А кто еще был? Извините за этот вопрос, но...
Да, хороший вопрос. Понимаете, вот предыдущее объяснение, о котором я сейчас говорил, оно шло от человека, который практически вообще не размышлял в марксистских категориях о том, правильный у нас социальный строй или неправильный. Ну, народ, понятно. Да иной, вот другие народы там и так далее. Вот. Но вообще среди шестидесятников, среди поколения там, моих родителей, людей, там, может быть, где-то вот старших меня на там, 10-15 лет, не только родителей, были распространены серьезные размышления о социализме, о том, вот, как эта система может функционировать. И многие отстаивали социализм. И их объяснение вот такого рода проблем сводились к тому, что социализм – хорошая система. В отличие от капитализма, где есть безработица, инфляция, эксплуатация человека человеком и тому подобные трудности, вот перечисление этих трудностей прямо шло из марксистского учебника, причем профессорам это, так сказать, по должности было положено, а не профессорам, но они тоже эти учебники читали там, в какой-то момент. Вот в отличие от капитализма, где все плохо и мы не хотим возвращаться в капитализм, при социализме все может быть хорошо устроено, но надо лучше планировать, говорили эти люди. Есть у нас отдельные недостатки с планированием, иногда очень большие, иногда небольшие. То есть с чем эти недостатки связаны, говорили сторонники хорошего социализма. Ну, иногда люди просто плохо работают. Ну вот человек должен лучше рассчитать план, включить в него, какой-то чиновник из министерства должен включить в производство там, колготки, которых не хватает нашим девушкам, джинсы, которые уже давно модные на Западе, а у нас их надо покупать у фарцовщиков, либо вообще не покупать. надо, чтобы товары регулярно менялись в соответствии с изменениями моды каждые там, хотя бы 5 лет, они производились в соответствии с планом 20-25 лет одно и то же. Вот такого рода размышления у советского человека были постоянно, потому что этих проблем нельзя было не замечать. И такого рода размышления были допустимы, цензура их не запрещала и там, в журналах, и в университетах. Вот. Это все можно было говорить, потому что виновата была не система, не политбюро ЦК, не коммунистическая партия, не конституция с ее знаменитой статьей, где коммунистическая партия является руководящей и направляющей силой, а виноваты были отдельные чиновники в министерстве, которые не подумали о том, что надо хорошо составить план. Виноваты были директора предприятий, которые не хотели честно выполнять план и не хотели перевыполнять план, производя больше хорошей продукции. Директора ведь могли бы сами сказать министерству о том, что вот этот товар надо поменьше выпускать, а вот тот товар пользуется большим спросом, особенно если это директора магазинов, они же непосредственно общаются с покупателями. И хороший работник в министерстве учел бы вот эти вот пожелания и составил бы на следующий год хороший план, в котором было бы больше хороших товаров и меньше плохих товаров, ну и так далее. В годы, когда я был студентом, и это рубеж 70-х, 80-х годов, и активно уже в экономику проникали компьютерные расчеты, мы еще не пользовались персональными компьютерами, компьютер той эпохи – это совсем не то, чем мы сейчас пользуемся, это такой большой шкаф, который там где-то в организациях стоит, и проводит какие-то расчеты. Полагалось, что компьютер что-то должен посчитать, но как он считает, что считает, для чего считает, этого толком никто не знал.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Значит, в чем была претензия по экономике? Мало используется расчетов, которые могут осуществить электронно-вычислительные машины. Отсюда ошибки в планировании. Надо больше производить электронно-вычислительных машин, больше поставлять этих электронно-вычислительных машин в министерство, пусть все данные закладывают в компьютер, какие данные, никто ничего не знал, просто считалось, что это вот такой волшебный ящик, в который надо заложить какие-то данные, и на выходе в виде какой-то вот такой вот ленты, перфокарты или чего-то такого выйдет идеальный план, который просто надо будет потом довести до директоров предприятия. Вот это стандартное представление образованной и социалистически мыслящей, социалистически ориентированной советской интеллигенции. В общем, вот два таких подхода. В принципе, недалеко от таких подходов уходили даже западные советологи. Они, пожалуй, к этому добавляли еще критику системы. Ну, вообще, вот писали зарубежные советологи, ну, в принципе, все плохо устроено, потому что в Советском Союзе не демократия, а тоталитарный режим, народ не избирает, мнение народа не учитывается, там Брежнев подбирает кадры так-то, а при Сталине вообще было совсем плохо. Но качественный содержательный анализ того, как работала или не работала советская экономика, практически очень редко можно было встретить даже у зарубежных советологов, причем, в общем, по той же причине, с которой я начал разговор. В основном все-таки занимались изучением Советского Союза непрофессиональные экономисты, знающие, как экономика работает, западная, там, советская, а люди, которые знали русский язык, хорошо знали русский язык. Некоторые из них были русскими эмигрантами, детьми эмигрантов. Им просто легче было, понятнее было, что такое Россия. И, ну, заодно, помимо истории там, политической системы, заодно они изучали и экономическую систему, при этом не владея серьезной экономической теорией, которой их коллеги-экономисты могли бы владеть. Вот такой комплекс объяснений. Все это объяснение совершенно неправильно. И эти объяснения долго доминировали в советской и несоветской мысли и не позволяли разобраться в том, что и как работает. На самом деле, главная проблема советской экономики состояла в том, что ни на одном уровне управления экономикой, ни у директора предприятия, ни у министра, ни у главы Государственного комитета по планированию, был такой Госплан, Государственный комитет по планированию, который был плановым, по плановой системе, даже как бы над министерствами, именно он составлял основные планы. Ни у Брежнева, ни у Косыгина, ни у кого не было адекватной информации о том, как работает советская экономика, что она может производить, что не может производить, какие есть реальные возможности в этой экономике. Это не единственная проблема, но это первая проблема, с которой я хочу начать объяснение. И в книге я привожу довольно много различных примеров того, как эта система работала или не работала. А сейчас хочу предложить для нашего с вами разговора просто общую схему, почему не было вот этой информации. Кстати, вот эту проблему очень хорошо представляли экономисты либерального толка. Об этом были серьезные размышления у Людвига фон Мизеса, классика экономической теории, у Фридриха фон Хайека. Дело в том, что либеральная экономическая теория основана на представлениях о том, что мы вообще в силу объективных причин плохо знаем мир, в котором живем. Есть масса информации, которая до нас не доходит по разным причинам, либо мы эту информацию мифологизируем и исходим из искаженной информации. И вот в советской экономике, где не было рынка, не было естественных механизмов поставки информации на самые разные уровни, это искажение информации было особенно сильным. И Мизес об этом писал еще вскоре после того, как Советский Союз стал строить социализм, но, естественно, на такие вещи никто не обращал внимания. Смотрите, что значит нехватка информации? Представим себе, что вы директор какого-то советского предприятия и производите разного рода товары, ну, скажем, какая-то одежда для населения. Вы не заинтересованы, поскольку вы работаете в условиях плановой системы, а не рыночной, вы не заинтересованы производить больше продукции, продукции более качественной, продукции более модной. Вы заинтересованы в том, чтобы выполнить план. То есть вам не нужны доходы от продажи этой продукции. Вы должны произвести определенное количество штанов, если вы шьете штаны на какой-то швейной фабрике. Если вы не выполните план, вас накажут за невыполнение плана. Если вы перевыполните план, вас, конечно, могут поощрить премией за перевыполнение плана. Но вы не заинтересованы в получении дохода как хозяйственный руководитель в условиях рыночной экономики. Как вы себя будете вести? Если вы заинтересованы в просто выполнении плана, будете ли вы специально усложнять свой план, усложнять те задания, которые вы должны выполнить? Заинтересованы ли вы сообщить министерству, что вот женщины уже не только чулки хотят носить, а еще и колготки. Давайте мы освоим принципиально новую продукцию. Никто не умеет это делать, но вроде из-за границы нам привезли две пары, и мы понимаем, насколько вот это нужно было бы советским женщинам. Нет, директор предприятия совершенно не заинтересован в усложнении своей жизни, потому что если он добьется внесения новой продукции в план, то в случае каких-то срывов ему будет сложно выполнить этот план, его за невыполнение плана накажут. А от того, что он обеспечит советских женщин колготками, он получит скорее моральное удовлетворение. Он может в старости говорить, вот до меня там женщины не носили колготки, а я вот их обеспечил. В экономическом плане это особой выгоды предприятию не дает. Почему не дает, об этом тоже в книге есть подробнее. Сейчас не буду все это подробно расписывать. И вот получается, что директор предприятия заинтересован в том, чтобы его производственный план каждый год был примерно такой же, как раньше. Не усложнять его ни в коем случае. Модные, более качественные, более соответствующие спросу товары, более сложные товары, технически сложные и сложные в плане, там, скажем, там, ну, в том плане, что нужно там новых рабочих найти, которые умели бы что-то делать, там новое оборудование обеспечить. Вот во всем этом директор не заинтересован. Заинтересован ли министр, который находится над этим директором? Формально кажется, что он должен быть заинтересован, не ему же план выполнять, а с него Косыгин, премьер-министр, спросит за то, почему советские женщины ходят плохо одетые, тогда как в Италии, Косыгин иногда ездил за границу, смотрел, как там чего происходит, вот скажет, в Италии вот лучше женщины одеты. Ну, просто да, в мемуарах его внук даже описывает такой случай, когда Косыгин съездил в Италию, увидел, что люди ходят в модных плащах Болония из новой ткани. Ему так это понравилось, что он купил для себя, для своей семьи, и потом настаивал на том, чтобы подобное производство было в Советском Союзе. Так вот, министр может испугаться, что начальники, Косыгин, Брежнев, от него будут требовать более модной одежды для населения, поэтому этот министр вроде бы заинтересован давить на директора для того, чтобы план был более напряженным и более соответствующим потребностям населения. Формально это так. Если министр плохо представляет себе, как работает экономика, то он действительно может начать давить на директора, стучать кулаком по столу, говорить, мы тебе сейчас весь план изменим, вот все современные там товары должны там быть и так далее. Но он очень быстро столкнется с одной очень серьезной проблемой. Отсутствие информации на министерском уровне означает, что он не знает, на самом деле, что способно производить предприятие, что не способно. В лучшем случае он когда-то работал сам директором и примерно представляет общую картину. Но все предприятия разные, всюду различные условия, и он не может точно сказать, на что способен директор Иванов, работающий в Новосибирске, директор Петров, работающий в Свердловске, и там директор Сидоров, работающий в Орехово-Зуево. Он получает информацию о возможностях предприятия от самих предприятий. Конечно, он очень любит приезжать с инспекторскими проверками, там все посмотреть и так далее. Но инспекторская проверка что может показать? Ну, если директор говорит, что у него сгорел цех, то министр или замминистр может приехать, посмотреть, действительно ли цех сгорел или он стоит. Но какие-то более сложные вопросы в ходе инспекционной проверки обнаружить невозможно. Как работают рабочие, насколько они обеспечены техникой, как много они выпускают брака или хорошей продукции. Все это такого рода проверка ничего не даст. В итоге получается, то министр не обладает достаточной информацией о возможностях предприятия. Директор предприятия информацией о своем предприятии обладает, но не заинтересован ею делиться. Кроме того, он не обладает массой другой информации, также важной, о том, смогут ли поставщики поставить ему сырье и материалы, необходимые для производства той новой продукции, идеи производства которой он вдруг загорится. Загореться-то идеей можно, а получит ли он сырье и материалы. Он не знает, как на рынке с этим дело обстоит, и не знает, как снабженческие органы на это прореагируют. О проблемах со снабжением мы в следующий раз поговорим подробнее. Вот там как раз кроется суть экономики дефицита. В общем, директор не знает всего, что находится вокруг него, министр лучше знает, что находится вокруг, но не знает, что непосредственно происходит на предприятии. И вот в этой ситуации директора и министры начинают торговаться о том, какой должен быть план. По объему, сколько производить продукции, и по качеству, какая это должна быть продукция, модная, не модная, там, высокого качества, низкого качества, с техническими достижениями, без технических достижений. По поводу всех этих обстоятельств, по сути дела, идет торг. И в ходе этого торга у начальства, у министра по отношению к директору, у премьер-министра по отношению к министру, у главы советского государства по отношению к премьер-министру, есть два варианта подхода. Подход первый. Когда начальник понимает, что его подчиненный пытается скрыть информацию, чтобы ему было легче жить, можно этого подчиненного сразу сходу наказать. Стукнуть кулаком по столу, сказать: «Да я тебя в бараний рог сверну, да я тебя сгною в лагере, да вообще я тебя расстреляю». Или как минимум завтра положишь партбилет на стол. А если это означало, что человека исключают из партии, а исключенный из партии не может быть уже директором предприятия, автоматически его выгонят. Директор испугается и вдруг начнет выполнять и перевыполнять план. А если не начнет, то расстрелы, лагеря, исключение из партии, увольнение с работы и так далее. Ну, в сталинские годы, в общем, система примерно так работала. И это привело к двум негативным последствиям. Последствия первое. Все были перепуганы. Все, кто работал в рамках этой системы, понимал, что сегодня ты пытаешься сгноить подчиненного, чтобы нагнать на него страху и чтобы он производил лучшую продукцию, а завтра эта же система обрушится на тебя, хоть ты и высокопоставленный работник. Вторая проблема состояла в том, что каждый раз на место опытного директора, если его расстрелять, отправить в лагерь, там, просто уволить с работы, придет менее опытный. Есть некая вероятность, что придет лучший работник, чем предыдущий. Но, как правило, придет лучше, чем предыдущий. Поэтому такого рода система наказаний, расправ, она не обеспечивает нормальную работу экономики. Она, может, неплохо работала для того, чтобы срочно заткнуть какие-то дыры с вооружением на участке Сталинградского фронта вот в данный конкретный момент, в данный месяц. Но экономикой так управлять невозможно. И вот что в итоге получилось. Получился второй подход. Руководители страны и директора предприятия стали вступать между собой переговоры, соглашения. Руководитель требовал о том, чтобы директор выполнял, немножко перевыполнял план, и на следующий год план становился немножко побольше. Но при этом высшие руководители закрывали глаза на то, что в целом ряде случаев план мог быть не выполнен, и уж точно не наказывали за то, что предприятие не производило модные, качественные и так далее продукцию. В какой-то момент оказалось, что такого рода договоренности выгодны и для низшего уровня директоров, и для высшего министра. Кстати, внутри предприятия система работала похожим образом. Ну, с определенными отличиями, но общая суть примерно та же. Директор также вступал в переговоры с начальниками цехов, а начальник цеха или бригадир точно так же вступал в переговоры со своими рабочими, только суть переговора там была немножко другой. Не выполнение плана, а, скажем, пьянка и неявка на работу. Сегодня ты пришел на работу пьяный и ничего не мог с толком сделать, а отлеживался где-то в уголке. Я тебя за это не уволю. Ну, потому что, ну, а уволишь, так придет со стороны такой же пьяница, там, хороших рабочих на улице за воротами нет. Так что я тебя не уволю. Но когда от меня начальство потребует срочно выполнить, перевыполнить план, там, раз в месяц или раз в год, ты будешь трезвый и напряжешься в течение там, дня, двух или трех, поможешь мне справиться с требованиями начальства. То есть, по сути, это примерно та же договоренность, просто по иным моментам, как и договоренность министра с директором предприятия. И вот возникла такая огромная экономика согласования. Иногда ее называют экономикой согласования, иногда ее называют экономикой бюрократического рынка или административного рынка. Экономикой торга иногда называют. Вот те экономисты, которые разбирались в том, как работает советская экономика, они в 70-е годы, ну, больше даже в 80-е, стали объяснять, что вот, вот это работает именно так, а не по принципу, как думали интеллектуалы из предыдущих поколений, что вот можно все в компьютер загрузить, и компьютер нам выдаст оптимальный план. Вот к числу очень узкого круга экономистов, которые хорошо понимали, как это работает, относился Егор Гайдар, люди из команды Егора Гайдара, такие экономисты, как Симон Кордонский, Вячеслав Широнин, Петр Авен, Виталий Найшуль. Некоторые из них потом стали крупными, известными людьми, некоторые так и остались в науке. Вот это было реальное объяснение того, как работает советская экономика. Именно как система торга. Вот. И когда мы вот все эти вещи понимаем, мы уже по-другому смотрим на возможности советской экономики. Уходят иллюзии старших поколений о том, что есть спасительный большой компьютер, который может составить оптимальный план. План не оптимален не в связи с отсутствием компьютера, а в связи с тем, что все переговаривающиеся стороны заинтересованы делать план не оптимальным. И компьютер надо лучше сломать, если вдруг такой компьютер появится, чтобы он не составлял оптимального плана. Хотя такой компьютер, в принципе, появиться не может.
Вот это мы с вами как-то до луддитов сможем дойти, извините.
Я, наверное, в следующий раз немножко и об этом поговорю, о том, по какой причине советские рабочие, советские руководители предприятий часто были не заинтересованы в том, чтобы работала новая современная техника. Речь не об огромном всезнающем компьютере, такой в принципе не мог существовать, но о том, как на предприятия поставляли новые станки, хорошее оборудование, и они во многих случаях не использовались вообще. Буду объяснять, почему это происходило. Одну из таких историй исследовал замечательный ленинградский и петербургский социолог Андрей Николаевич Алексеев, который поставил на себе эксперимент. Он ушел из научного института рабочим на завод «Полиграфмаш», и он, в отличие от там, Гайдара, Авена, Кордонского, смотрел на вот эту систему согласований снизу, а не со стороны науки. То есть он сам смотрел, вот, почему ту или иную вещь ему или его коллегам, работягам в этом цеху выгодно или невыгодно делать. Вот эту историю со станком я, наверное, расскажу в следующий раз или в какой-нибудь другой. Вот, так что в известном смысле, да, луддиты могли быть, но не по тем причинам, по которым они появлялись в Англии эпохи технического переворота. Вот так вот работала экономика, экономика согласований. Поэтому планы формально выполнялись, они каждый год немножко увеличивались. При этом реальное выполнение планов не всегда было напрямую связано с плановыми показателями. План можно было увеличить, но не выполнить, когда в конце года окажется, что и директор, и министр готовы этот план скорректировать задним числом, и тогда выполнение плана будет, может быть, даже меньше, чем в прошлом году, хотя плановые показатели были больше, чем те, которые были утверждены на прошлый год. Вот все это работало примерно так. Ну, вот, наверное, это общая картина планирования. Мы пока не затронули снабжение, не затронули вопросы, там, почему, скажем, советская экономика была очень неэкономична, почему даже Брежнев в свое время произнес лозунг «экономика должна быть экономной», настолько было очевидно, что экономика поглощает огромное количество ресурсов вместо того, чтобы их экономить. Вот это мы пока не затронули, это отдельный разговор.
Да, у меня здесь, конечно, обращение к нашим зрителям, традиционное, про лайки и все такое, но я бы, конечно, хотел, чтобы наши зрители писали свои вопросы, и к следующей программе я просто бы их собрал и позадавал бы их вам, потому что наверняка вопросов будет очень много. У меня, извините, очень глупый, но тем не менее, это вопрос, который я не могу не задать, тем более меня его просили задать. Вот вы сейчас описали, почему экономика, точнее, не работала, возникал дефицит и были эти сложности. Но все равно, вот даже если мы предположим, что система бы работала хорошо, я имею в виду, что вот директора хотели бы повышения качества продукции и всего такого, неужели могла бы вот эта плановая экономика работать?
Понимаете, здесь проблема кроется в самой постановке вопроса.
Хорошо.
Ну, скажем, если бы спортсмены могли бегать в 5 раз быстрее, чем это возможно для человека, если бы они могли бегать как страусы или как кто там еще бегает быстро, там, как гепарды, то...
Ахиллес, извините. Это я вспоминаю, да. Ахиллес и черепаху. Шучу,
да.
Конечно.
Вот, да, если бы люди могли бегать как страусы или как гепарды, то неужели, то нужны ли были бы нам вообще автомобили, там, и самолеты и так далее. Вот примерно так. Такая суть вопроса. Советская система могла бы работать, если бы люди были устроены по-другому, но только не в смысле мышц на ногах, позволяющих бегать как страусы, а в смысле своего сознания. Если бы люди рождались на свет коммунистически подкованными, ну, либо в школе бы им можно было появить такие свойства, как полагали некоторые коммунисты-идеалисты ленинских времен, то тогда, наверное, без рынка вполне можно было бы обойтись, система работала. Тогда все, начиная от рабочего до директора и министра, были бы заинтересованы производить больше хорошей, качественной продукции, не думали бы о своей личной выгоде, не пьянствовали бы, не хапали там чего-то в карман. То есть, вот, в общем, вот если бы существовал не реальный Советский Союз, а вот такая утопия, при которой все стремятся к достижению идеала, то тогда без всякого рынка у нас бы была адекватная информация о возможностях работы предприятия. Просто каждый бы работник, от кого эта информация зависит, записывал бы в соответствующей книге там жалобы, предложения о том, что вот это надо улучшить, это надо улучшить. И все это принималось бы к сведению. Проблема в том, что когда коммунистические идеологи в своих мечтах представляли себе будущее социалистическое государство подобным образом, реально мыслящие ученые, экономисты в первую очередь, говорили, что, извините, все это чушь. Человек так устроен, что без рыночных стимулов вы не получите реально работающую систему. Получите какую-то плохую систему, какую точно было не очень еще понятно, пока эта система не заработала. Там, понятно, что там 100 с лишним лет назад какой-нибудь комментатор не мог бы всего рассказать, так как сегодня я рассказываю уже с учетом реального опыта. Вот. Но было понятно, что человек так устроен, что без системы рыночных стимулов это все работать не станет. И коммунистические идеологи постепенно убеждались в том, что вот человек устроен не так, как они ожидали. Когда я рассказывал там, 10 минут назад о том, что у руководителей страны, у министров было два способа работы с директорами. Первый – там всех расстрелять, назначить новый, второй – вести переговоры. Ведь к такого рода отношениям пришли после некоторого периода идеалистических рассуждений о том, что люди будут сами стремиться к тому, чтобы все делать получше. Но эти иллюзии рассеялись очень быстро, уже Сталин, как я понимаю, сталинские руководители подобными иллюзиями не отличались. Может быть, среди большевиков образца 17-го года таких идеалистов какое-то число было, а потом это все быстро рассеялось. Вот, поэтому система не могла работать в принципе, даже если бы были идеальные руководители, потому что они в принципе не могут быть идеальны. Вот так бы я, наверное, ответил на этот вопрос.